лет 20 назад я присутствовал на мозговом штурме, участники которого пытались примирить необходимость самолетов гражданской авиации лететь при взлете и посадке над определенными дачами и интересы обладателей этих дач, которые хотели, чтобы самолеты не ревели у них над головой, и они могли спать спокойно, да вообще жить спокойно. Каждое из семейств, которое жило на той или другой даче, убеждало лиц, принимающих решения о трассах, по которым летят самолеты, что трассы надо проложить подальше от их дачи. И каждое семейство делало это по очереди. Наконец, лицо, принимавшее решение, жалобно, я бы сказал, даже тоскливо изрекло: «Но где-то же этим самолетом надо лететь». Когда в прессе обсуждают, что президент России Владимир Владимирович Путин дружит с такими-то, такими-то учеными или спортсменами, бизнесменами, то так хочется сказать: но с кем-то-то он должен дружить, он человек. С кем-то он должен дружить, с кем-то дружили все его предшественники с незапамятных времен. И я никак не могу понять, почему надо драматизировать факт дружбы Путина, например, с братьями Ковальчуками, вполне авторитетными физиками, разумными, патриотичными людьми. Еще никогда в истории человечества не было, чтобы глава государства не опирался на известных и созвучных ему людей, на свои представления об их надежности и так далее. Ну так вот, один из таких людей, Михаил Валентинович Ковальчук, известный российский физик, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель института имени Курчатова, выступил 30 сентября 2015 года на заседании Совета Федерации с достаточно убедительным, развернутым докладом, посвященным в том числе и фундаментальным угрозам нашей государственности, равно как и государственности вообще. Совершенно справедливо, констатируя факт чудовищной экспансии западной цивилизации, стремящейся и подчинить себе все человечество, и извратить константы человеческого существования, Михаил Валентинович, сказав о многих опасных тенденциях, которым стремится противостоять патриотическая общественность вообще и суть времени в частности, обратил внимание на следующее.
Это может показаться таким, знаете, как бы зловещим, странным будущим, но надо понимать, что, к сожалению, это реальность. Вот давайте грубо взглянем на мир. Как устроен мир? Мир устроен был очень просто. Некая элита всегда пыталась весь остальной мир поставить себе на службу. Сначала был рабовладельческий строй, потом был феодальный, потом был капитализм в том или ином виде, фактически. Но каждый раз это заканчивалось сменой формации. Почему? Потому что люди, которых элита пыталась превратить в обслугу, этого не хотели по двум причинам. Они, во-первых, были биологически такими же людьми, как те, кто их хотел превратить в обслугу. А во-вторых, у них вырастало по мере развития самосознание, и они сами хотели, так сказать, стать элитой. И вот весь этот круговорот происходил. А теперь получается следующее. Сегодня возникла реальная технологическая возможность в процесс эволюции человека. И цель – создать принципиально новый подвид Homo sapiens, служебного человека. Если вы смотрели фильм «Мертвый сезон», вы хорошо помните, он тогда это были там какие-то рассуждения, а сегодня биологически это становится возможным сделать. Свойство популяции служебных людей очень простое. Ограниченное самосознание и когнитивно это регулируется элементарно. Мы с вами видим, уже это происходит.
Михаил Валентинович никоим образом не восхваляет такое развитие ситуации. Оно ему претит так же, как и всем моим соратникам по движению «Суть времени». Еще раз подчеркну, что вдобавок Михаилу Валентиновичу, как это явствует из данного его выступления, претит и многое другое из того, что претит мне и моим соратникам. Тут и ювенальные юстиции, обрушение морали, и безграничный приоритет индивидуального над коллективным. Так что я совершенно не собираюсь что-нибудь оспаривать из того, что Михаил Валентинович сказал в этом докладе. Я просто хочу обратить внимание зрителя, сначала на этот фрагмент, в котором на Совете Федерации поставлен вопрос о разрыве единства вида Homo sapiens. И причем он поставлен так, что этот вопрос уже внесен в некую повестку дня. И тут уж ничего не поделаешь. То есть нравственно, говорит Михаил Валентинович, это всячески надо отвергать. Но дальше-то что? Прогресс будет развиваться. Никакие моральные сдерживания этого прогресса никакого результата не дадут. Потому что прогресс, он и есть прогресс. Он сметает любые преграды. Ну, а значит... И дальше хотелось бы, чтобы было сказано несколько слов о том, что это значит. Что значит само это развитие. Что можно ему противопоставить, кроме, как говорил Иммануил Кант, морального императива. Вот этот вопрос о том, что это значит, вот это страшное движение человечества к дегуманизации, по сути, речь идет об этом, к разрушению, окончательному разрушению единства вида Homo sapiens, надо обсуждать отдельно. А покамест я просто познакомил зрителя с вполне созвучным мне по моральному духу выступлением Михаила Валентиновича Ковальчука по поводу разрыва единства вида Homo sapiens. Я обратил внимание на то, что Михаил Валентинович Ковальчук человек вполне авторитетный, а также на то, что прозвучало это все не где-нибудь, а на заседании Совета Федерации. После чего я теперь познакомлю зрителя со столь же созвучным мне по своему моральному духу выступлением на ту же самую тему президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. 21 октября 2017 года, то есть через 2 года после того выступления Михаила Валентиновича Ковальчука, с которым я вас только что ознакомил, Владимир Владимирович на фестивале молодежи, проходившем в городе Сочи, сказал следующее.
Вне зависимости от того, чем мы занимаемся или будем заниматься в будущем. Вы знаете, что это такое? Это морально-нравственная составляющая нашего дела, любого. Вот генная инженерия, ведь это так хорошо. Но есть и другая составляющая этого процесса. Что это значит? Это значит, что человек приобретает возможность влезать в генетический код, созданный или природой, или люди с религиозными взглядами говорят Господом Богом. Последствия практически какие из этого могут наступить? Это значит, что уже можно это представить, даже не очень теоретически, а уже можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный, человек, который может воевать без страха и без чувства сострадания, сожаления и без боли. И вот то, о чем я сейчас сказал, может быть страшнее ядерной бомбы. Когда мы что-то делаем, и чем бы мы ни занимались, хочу повторить эту мысль еще раз, мы никогда не должны забывать про нравственные, этические основы нашего дела. Все, что мы делаем, должно идти на пользу людям, укреплять человека, а не разрушать его.
И опять-таки, все, что сказал Путин по поводу служебного человека, по поводу скверности такого человека, по поводу того, что это еще хуже, чем ядерное оружие, по своему моральному духу глубоко созвучно и мне, и моим соратникам. Совершенно ясно, что тема разрушения единства Homo sapiens, тема создания служебных людей, лишенных боли, страха и так далее, людей, наделенных какими-то суперспособностями, очень беспокоит и самого президента, и членов его команды. И что подход, изложенный и в выступлении Ковальчука, и в выступлении Путина, созвучен по духу всему тому, что лежит в основе тех представлений добре и зле, на которые ориентируюсь и я, и мои соратники. Но тогда зачем я трачу время на ознакомление зрителя с этими выступлениями? Мне представляется, что эти выступления заслуживают всяческого внимания по нескольким причинам, которые я сейчас перечислю. Причина номер один. И выступление Михаила Ковальчука на Совете Федерации, а не на каком-нибудь президиуме Академии наук. Как говорится, в таких случаях почувствуйте разницу. И уж тем более выступление главы российского государства очевидным образом вносят тематику, ранее казавшуюся научно-фантастической, в конкретную политическую повестку дня. И тем самым делают эту тематику частью программы национальной безопасности, а также частью той высшей глобальной повестки дня, в которой обсуждается на высшем же уровне вопрос о погибели или спасении человечества в 21 столетии. Что бы ни писали отдельные ученые или журналисты, что бы ни вытворяли те, кто стоит за спиной Гейтса, что бы ни сооружала глобальная фарма или другие еще более темные силы, все это происходит из-под тишка. Все, на что я обращаю внимание в различных сериях этой передачи, есть мое частное мнение рядового гражданина России или эксперта. А то, что вы только что услышали, уже по факту мест, где это было сказано, лиц, которые это сказали, стало частью открытой глобальной повестки дня. И превратить это открытое в сокрытое уже невозможно. Причина номер два, всего которой я решил процитировать, и Михаила Ковальчука, его выступление в Совете Федерации, и выступление Владимира Путина в Сочи на фестивале молодежи, заключается в том, что оба выступающих осуществляют именно моральную критику обсуждаемых глобальных тенденций, выражают свою моральную обеспокоенность по их поводу. Но они не формулируют того, что именно находится за рамками этой моральной обеспокоенности. Их моральную обеспокоенность я полностью разделяю, но я хочу понять, что находится за ее рамками. Иначе говоря, что можно противопоставить губительному развитию технического прогресса? Ему можно противопоставить, во-первых, моральное сдерживание. Организация Объединенных Наций, которую уже никто не слушает, или какие-то более авторитетные органы, которые кто-то почему-то захочет создать, должны непонятно с какой стати проникнуться моральным духом и начать говорить ученым: все, что служит добру, хорошо, а всему остальному мы скажем такое же решительное нет, какое мы сказали применению определенных видов ядерного оружия. Но совершенно ясно, что такое моральное сдерживание по отношению к данной проблематике служебного человечества, редактирования генома, разделения вида Homo sapiens, все равно, что мертвому припарке. И что в такой же степени бессмысленен фундаменталистский ответ на данный вызов, согласно которому все надо вернуть в добрые старые времена. Или, по крайней мере, оставить так, как есть, и чтобы дальше ни-ни. Да я бы не против, но не будет этого, понимаете? Не будет. И авторитетный ученый-физик, выступающий на Совете Федерации, и уж тем более президент Российской Федерации понимают, что идет технократическая гонка, и что если нет ничего суперстратегического, что может вывести за рамки технократической абсолютизации, то можно только участвовать в этой гонке, то есть осуществлять форсированную цифровизацию или форсированное редактирование генома, а также форсировать все остальное в рамках этой парадигмы, абсолютизирующей технократическое слагаемое человеческого развития. И тогда получается, что за рамками морали нет ничего, кроме необходимости участвовать в этой гонке. А если принято такая абсолютизирующая технологическая слагаемая человеческого развития парадигма, при том, что ее можно не принять, только если есть совсем другая парадигма форсированного развития, то дальше можно только сливать воду и ждать гибели человечества. Уделают американцы нас генетическим оружием, или мы их, или мы друг друга, или обе стороны останутся при своих, остановятся, боясь последствий для себя, не имеет, в общем-то, никакого значения. Не будет эта остановка равновесной по-настоящему. Даже ядерное равновесие и то неустойчиво. А уж генно-инженерное это тем более. Соединенные Штаты и совокупный Запад твердо встали на рельсы ничем не сдерживаемого развития, абсолютизирующего технократическое слагаемое развитие. Именно такое развитие является глобальным форматором, по которому движется человечество. И если не будет совсем другого развития, столь же мощного, но не сводимого к абсолютизации технократического момента, то никакая моральная критика, подчеркну еще раз, нас не спасет. Мы не можем отказаться от развития и не можем, коль скоро все так пагубно, двигаться в фарватере развития абсолютизирующего технократический момент. Эти два не можем одинаково очевидны. Но какое можем находится в сопряжении с этими двумя не можем? Ведь это главное. Можем ли мы осуществлять интенсивное развитие и историческое, гуманитарное и техническое за пределами абсолютизации технократического момента? Можем ли мы сделать это развитие более мощным, более конструктивным, чем развитие, абсолютизирующее технократический элемент? И есть ли оно такое настоящее, ощутимое развитие, которое не абсолютизировало бы технократический элемент и при этом было мощным, интенсивным, конкретным? Увы, на сегодняшний день все смиряются с тем, что развитие должно быть построено не на основе важности его технократического слагаемого, а на основе безоговорочной абсолютизации этого слагаемого. Важность и безоговорочная абсолютизация – вещи разные. Причем речь идет об абсолютизации, превращающей приоритетность такого технократического слагаемого в разновидность невротического синдрома. И тут мне, не знаю даже почему, прежде всего вспомнилось одна, казалось бы, никакого прямого отношения к этому не имеющая история эпохи, когда я еще только начинал заниматься всерьез театром. В начале 80-х годов прошлого столетия судьба свела меня с одним из тех, кто брал Шахский дворец. Это был очень неглупый спецназовец, в молодости достаточно способный боксер, выступавший в качестве спарринг-партнера одной из звезд советского бокса. Этот человек уже успел к моменту нашего знакомства обзавестись и излишним весом, и рядом медицинских проблем. Но, тем не менее, он очень интересовался страшно модным тогда, в начале 1980-х, японским боевым искусством с таинственным названием карате. Меня в те далекие годы, впрочем, как и сейчас, интересовало в связи с моим занятием театром и только с этим, прежде всего то, как в восточных единоборствах, таких как это карате, ушу, тайчи и так далее, мобилизуются резервные возможности человека. И потому и я, и мой театр начали взаимодействовать с учениками знаменитого Тецуо Сато, который начинал прививать карате в Советском Союзе. А того моего знакомого, о котором я почему-то сейчас вспомнил, интересовало, конечно, не карате в связи с театром. Оно интересовало его в связи с спецназом и его основной профессией. Он, сидя рядом со мной, внимательно следил за изящными и впечатляющими упражнениями, которые делали наиболее продвинутые каратисты. И понимая, что в слове «каты» ударение делается на букве «а», говорил мне, искажая это слово, про наиболее убедительного исполнителя этих самых кат. Он успеет сделать 3 каты до того, как я его убью. Потом он выходил на состязание с удивительно убедительным исполнителем фантастически красивых кат, делал несколько достаточно корявых движений ногами и руками и уходил победителем. Почему я сейчас об этом вспомнил? Потому что в боевых искусствах техника движений, координация, мышечная свобода и многое другое имеют огромное значение. Но помимо этого реального огромного значения, они, внимание, обладают еще и гипнотическим супервоздействием. Человек, столкнувшийся с этим впервые, не просто ощущает колоссальность реального, настоящего вызова, проистекающего из того, что его конкурент всем этим владеет. Он еще и оказывается под гипнотическим воздействием некоего образа супермашины, виртуоза, сверхчеловека, который может такое, что ты не можешь, а значит, надо сливать воду сразу или устраивать гонку за лидером. Безусловно. Надо с предельным уважением относиться к способностям, приобретаемым в ходе изнурительных тренировок, являющихся неотъемлемым слагаемым восточных единоборств. Безусловно, надо правильно оценивать дистанцию между собой и теми, кто обладает этими способностями, навыками и так далее. Тут нужна предельная трезвость, но она не должна превращаться из уважения к техническим и в этом смысле сходным с технократическими возможностями, из осознания решающей роли этих возможностей в том, что касается победы и поражения, в некий технократический или технический синдром, гласящий примерно следующее. Если у них там все так круто, то нам надо либо догонять, либо сливать воду. Уважение к подобным достижениям абсолютно необходимо. Осознание их роли в победе и поражении должно быть беспощадно самокритичным и требующим от тебя того или иного преодоления существующего убийственного разрыва. Но под гипноз всего этого категорически нельзя попадать. Первый раз в советскую эпоху, раннюю советскую, о необходимости попадания под некий аналогичный гипноз, о необходимости преодоления этого гипноза, о необходимости победы над ним, было сказано в замечательном советском фильме «Чапаев». И хотя даже сегодня этот фильм знаком подавляющему числу тех, кто смотрит мою очередную передачу, я все же попрошу зрителей этой передачи посмотреть короткий фрагмент из этого замечательного фильма.
Thank you.
Мне могут возразить, что и пулемет – это техническое средство. И я, конечно же, соглашусь. Мне, в принципе, ну, по роду моих занятий, типу образования, глубоко чуждо любое пренебрежение техникой. Но все это упоение техникой не должно превращаться в психическую атаку, рождающую паническое желание то ли гнаться за лидером, то ли ложиться и помирать. То есть орать: «Бей нас, гад!» А мы подыхать будем, но не сдадимся. Посмотрев в очередной раз этот фрагмент из фильма «Чапаев», я в очередной раз задаюсь вопросом: а за что так возненавидели именно Чапаева и именно этого героя этого фильма наши антисоветчики? Почему Пелевин написал книгу «Чапаев и пустота», в которой, по сути, нет ни одного слова о Чапаеве? И мне кажется, что достаточно ясно, в чем тут дело. И в этом слове «интеллигенция», которое антисоветская интеллигенция простить не может данному фильму, и в том, что какие-то плохо одетые, непрезентабельные люди могут опрокинуть такую замечательную, такую красивую картинку благородных людей из высших сословий, которые так здорово идут, демонстрируя почти сверхчеловеческую красоту этой штурмовой атаки или штурмовой каты. Ну, невыносимо, что по такой красивой картинке, наделенной таким совершенством, так грубо стреляют. И еще более невыносимы знаменитые слова из этого фильма, сказанные Чапаевым, про эту самую красоту. Она же так называемая психическая атака.
Атаку они придумали там, у штаба. Психическую какую-то, что ли?
Петя, ты сведи его к завхозу. Пусть пока при кухне побудет. Ну, идем. А я из-за тебя, брат, дядя, чуть под суд не попал. Ну, как думает комиссар? Они хотят остановить нас переходом в контрнаступление. И собирают кулак из ударных частей. Да. А как думает командир? Ничего. Встретим. Я в подив коммунистов соберу. Психическая. Ну, хрен с ней, давай психическую.
Я ведь тут не о карате говорю, естественно, и не о фильме «Чапаев». И не о психических атаках даже. Я говорю о неком гипнозе, сходном с тем, что связано с ковидом или редактурой генома. Гипнозе, при которой на тебя смотрит какая-то жестокая, омерзительная, одновременно в чем-то красивая гадина. И говорит: ну что, все? Что ты можешь-то? Бежать от меня или меня оседлывать? А что ты еще-то можешь, гад? Вот такое ощущение. Ну что, все? Рус, сдавайся. Комиссары тебя предали, а в нашем лагере тебя ждет вкусный гуляш. Присутствовал и на Болотной площади, которая, возненавидела Поклонную, примерно так, как наши антисоветские интеллигенты ненавидят Чапаева. Об этом, в частности, говорит то, что они просто обозвали ее и ватниками, и анчоусами, и так далее. Да? Оно же присутствовало на Донбассе, где бандеровцы ухитрились ходить строем, о ужас, держа друг друга за плечи, так как будто иначе нельзя. И явно уподобляясь в этом некой пародии на психическую атаку из фильма «Чапаев». А наша интеллигенция, ахова и охова, боже, как страшно, они строем идут, идут, какая сила, о! А потом состоялся Красный марш, где участники движения «Суть времени» ходили строем, не держа друг друга за плечи. А потом состоялись Катуев, Дебальцево и под Иловайском. Так ведь, да? Ну, а если уж обсуждать более близкую к нам эпоху, так в конце концов с Лукашенко-то произошло то же самое. Да и в ходе Великой Отечественной войны происходило то же самое. Потому что в военном смысле, я говорил это не раз и снова повторю, немецкая армия была неслыханно великолепна. Но надеялась она не на это свое только техническое совершенство, а на психическую атаку. И к этой будущей психической атаке советского человека готовил замечательный фильм Эйзенштейна Александр Невский, в котором псы-рыцари шли точно так же великолепно, неукротимо, блистательно, как белогвардейцы в фильме «Чапаев». А потом произошло то, что произошло.
Thank you. ара.
Эйзенштейн готовил советский народ к тому, что потом началось. А как это произошло потом, в ходе того, подготовкой к чему был фильм «Александр Невский», прекрасно показано в советском фильме «Живые и мертвые».
Выходите скорее!
И чтобы сбросить морок этого гипноза абсолютного превосходства чего-то, некой технократической мощи, типа цивилизации, над тем, чем ты являешься, чтобы сбросить морок этот, повторяю, который надо рассматривать отдельно от самого факта превосходства кого-то над тобой, факта, являющегося вызовом, требующим рационального осмысления, понадобилось очень и очень многое, в том числе и в ходе Великой Отечественной войны. Теперь мы имеем дело с другим, но я хочу это подчеркнуть, в чем-то сходным мороком, с мороком безальтернативности, абсолютно технократического развития, развитие абсолютизирующего именно технократическое слагаемое. И пока не будет развеян этот морок, а развеян он может быть только фактом настоящего предъявления другого, интенсивного, конкретного развития, не абсолютизирующего технократический момент и еще более мощного. Пока этого, повторяю, не произойдет, все будут заложниками и ковида, и всех этих фокусов с образованием, и цифровизации, и редактирования генома, и внедрения чипов в мозг сначала свиней, а потом людей, и многого-многого другого. Я решил в этой передаче, предваряющей финальную серию цикла, посвятить много времени демонстрации кинофильмов. Я вновь в следующей серии перейду к обсуждению той научной проблематики, которая наполняет идею другого развития, не абсолютизирующего технократическое слагаемое, но крайне уважающего это слагаемое и наполняющее это другое развитие конкретным научным содержанием, а не знахарством. Но в этой серии я продолжу обсуждение все той же темы, темы ложного гипноза развития, декларирующего абсолютность своего технократического слагаемого с опорой на определенные фильмы. По большей части хорошие, но иногда и другие. Я не киновед в данном случае. Я в данном случае философию обсуждаю с помощью метафор. Владимир Владимирович Путин сказал о том, что можно с помощью генной инженерии создать идеального убийцу, солдата, наделенного сверхвозможностями и не испытывающего страха. А если создан солдат и впрямь не испытывающий страх, то он что, заведомо лучше солдата, этот страх испытывающего и способного страх превозмочь? Надо ли в принципе технократическими способами, неважно какими, там, какими транквилизаторами или редактированием генома, избавлять человека от страха? Вот это бесстрашное существо, оно на войне эффективнее или нет? Вы что, не видели таких бесстрашных дуриков, которые проваливались довольно быстро после того, как начинали свои фокусы? Я, по крайней мере, готов представить альтернативную позицию и доказать, что человек, не испытывающий страх, это полное брахло по отношению к человеку, который этот страх способен победить и превратить в опору бесстрашия. Этот страх что, вообще не имеет адаптивного значения? Там внутри существующего человека, без всякого редактирования генома, нет скрытых возможностей, с помощью которых этот человек, преодолевая этот страх, превращается в героя. Этот герой, который соответствующим способом ориентируется в ситуации, боится и одновременно преодолевает страх, не может быть сильнее монстра, который этот страх не испытывает, пусть даже этот монстр вдобавок и мышцы имеет более накачанные. Поскольку я в этой серии хочу все время опираться на фильмы, то и сейчас я сошлюсь на фильмы, не относящиеся к шедеврам советского и мирового кино, но для меня достаточно важные. Ведь, повторяю, мы не киноведением в данном случае занимаемся. Я бы с удовольствием, да вот момент другой, и тема передачи другая. Роман братьев Вайнеров «Лекарство против страха» вышел в 1976 году. А в 1978 на основе этого романа был снят одноименный фильм. Братья Вайнеры, Аркадий и Григорий – авторы многочисленных советских детективов, первый из которых «Часы для мистера Келли» был издан в 1967 году. Нельзя подробно разбираться в их творческой биографии, не отвлекаясь от того основного, что нас интересует. Поэтому я обращу внимание лишь на то, что людьми, помогавшими этим братьям на начальном периоде их творческой деятельности, были Юлиан Семенов и Норман Бородин. С личностью Юлиана Семенова и его писательской деятельностью зритель этой передачи «Худо-бедно», я полагаю, все же знаком. А вот с Норманом Бородиным все сложнее. Это сын революционеров-эмигрантов, приехавший в СССР в 1923 году и затем оказавшийся очень успешным советским разведчиком-нелегалом. В первой половине 1930-х годов Норман Бородин успел закончить военно-химическую академию рабоче-крестьянской Красной Армии, что в плане химико-фармакологической ориентации фильма «Лекарств против страха» вполне может быть принято в качестве скромной заметки на полях и не более. Норман Бородин сделал блестящую карьеру при Лаврентии Павловиче Берии. Но как это бывает с такими талантливыми разведчиками, оказался слишком ярок и независим. И поэтому пострадал в конце сталинского периода вместе со своим начальником Абакумовым. Причем пострадал не с началом заключения Абакумова, а чуть позже. Норман Бородин был арестован в 1949 году, просидел он совсем недолго и был сослан в Караганду. Еще при Сталине он был частично реабилитирован и назначен заведующим отделом культуры и быта газеты «Советская Караганда». В 1954 году Норман Бородин был реабилитирован полностью. Не в 56-м, а в 54-м. А стать заведующим отделом советской газеты, пусть даже и в Караганде, бывший зэк может только при отмашке на его частичную реабилитацию. Затем, после реабилитации, Норман Бородин вначале работал в литературной газете и в аппарате Союза писателей СССР. А потом он оказался снова востребован своим родным спецслужбистским ведомством. Восстановили Нормана на работе в КГБ в 1956 году. Он находился после реабилитации на достаточно значимых постах в ведомстве, но никогда не разрывал связи с литературой и журналистикой, а последние годы работал в ВПН, агентстве печати новостей. Норман умер в 1974 году и похоронен на Новодевичьем кладбище. А братья Вайнеры напечатали свой роман «Лекарств против страха» уже после смерти Нормана Бородина. Но такого рода романы сначала замысливаются, потом разрабатываются, уже потом пишутся и издаются. Так что вполне возможно некая творческая взаимосвязь между этим романом и обучением Нормана Бородина в Академии химических войск. А возможно и совершенно другие пересечения между авторами фильма и консультантами, которые всегда в таких случаях и опираются на практические сведения, и ориентируются на практический ведомственный интерес. О том, что Норман Бородин и Иоанн Семенов сыграли позитивную роль в судьбе братьев Вайнеров, я говорю только по причине этой опоры на интерес. Весь сюжет романа «Лекарство против страха» и одноименного фильма не высосан из пальца. Это соответствующие материалы спецслужб, художественно обработанные и имеющие для спецслужб прагматическую ценность. Тем, что позже будет названо и этой самым редактированием генома, и трансгуманизмом, и танквилизаторами, и психотронной тематикой, и созданием служебных людей разного рода, и зомбированием, и на Западе занимались с давних пор. Но и не только на Западе. У нас всем этим тоже занимались, иногда пытаясь догнать врага, а иногда давая асимметричный ответ. Короче говоря, когда сегодня говорится о том, что можно создать бесстрашного воина, который вдобавок будет безжалостным и потому особо эффективным, и как же тут быть, хотя это все, конечно, ужасно, то речь идет о том, чтобы постоянно находилось в центре внимания определенных групп и кругов, кланов и ведомств. Кстати, история подобных проектов уходит в глубочайшую древность. Те же берсеркеры, которые пили определенный настой, чтобы избавиться от страха, не на сегодняшнем дне цивилизации возникли, как и ассасины Хасана аль-Сабаха и многие другие. Я вовсе не хочу восхищаться ни романом братьев Вайнеров «Лекарство против страха», ни достаточно средним фильмом, снятым по этому роману в далеком 1978 году. Я просто хочу сказать, что как и с фильмом «Мертвый сезон» и с другими подобными как бы художественными творениями, все обстояло в советский период очень непросто. Я хочу сказать, что такие фильмы всегда являлись отзвуком чего-то очень важного и сугубо практического, отзвуком чего-то полностью лишенного какой-либо фантазийности. И тут что Юлиан Семенов, что Норман Бородин, что братья Вайнеры, что другие творцы, работающие в подобном жанре. Всегда в основе лежит конкретная беспощадная практика, которая нас и интересует. И если бы она меня не интересовала, я бы не обращал внимания на этот фильм. В данном сериале. Ну так что же значимого для нас говорится в этом, в общем-то, среднем, хотя и не худшем, советском фильме? Все начинается с того, что средний советский милиционер, ничем особо не примечательный участковый, вначале обвиняется в том, что напился в усмерть и был ограблен. У него отняли удостоверение оружия. Потом оказывается, что этот участковый был отравлен каким-то странным лекарством. И следователь, которому поручено разбираться в этой истории, встречается с выдающим, преуспевающим, ну а моральным ученым, который поясняет ему, что именно это за лекарство.
Видите ли, это лекарство помогло бы вылечить многие болезни. Депрессия, невроз, шизофрения, наконец, и главный страх. Это древний недуг человечества. Нас так волнует этот препарат, что мы даже название придумали заранее. Метапроптизол.
Ну а потом жена этого аморального ученого дает следователю еще более развернутое пояснение того, в чем ценность лекарства, который так хочет открыть ее муж.
Ольга Ильинична, скажите, пожалуйста, я ведь не специалист в этой области. Почему столько волнений вокруг этого препарата, метапроптизола?
Ничего удивительного. Это будет выдающимся открытием. По плану комиссии научного прогнозирования ЮНЕСКО, создание подобных препаратов относится к 20-м годам следующего века. Так что, получив метапроптизол, Александр обгонит эпоху лет на 40. Окажется впереди всего человечества.
А потом следователь выходит на того ученого, который на самом деле открыл это самое лекарство против страха. И этот ученый обсуждает со следователем и специфику своего аморально успешного конкурента, и все, что касается природы страха как такового.
Я вас очень прошу.
Ну что ж, в некотором царстве, в некотором государстве жил да был славный человек, верный друг и талантливый ученый Сашка Панафидь. И никто на свете, даже он сам, не знал, что в душе у него поселился вирус – жадности, власти и страх.
Но мне Панафидин уж никак не показался запуганным.
Для Панафидина страх – это не реакция на факт. Это его мировоззрение, понимаете? Он все время боится где-то не успеть, чего-то не достичь или потерять из достигнутого. Страх все время заставлял его чем-нибудь жертвовать. Друзьями, любовью, совестью ученого. И талант свой он бросил туда же.
Скажите, а вот вы сами храбрый человек?
Да нет. В детстве я боялся темноты. Боялся отца. А сейчас соседку свою боюсь. Ну, на работе боюсь начальства. Даже лаборантку. А между тем я знаю, что только страх мешает человеку быть счастливым. Страх – это потребность унижать и готовность унижаться. Я свой страх ненавижу. Я всегда с ним боролся. Старался бороться.
А Панафидин?
Ну, он сделал из своего страха комфортабельную жизненную программу, поэтому и стал способен на предательство.
Скажите, а в чем вас предал Панафидин?
Мы тогда испытывали один препарат. Сейчас он в каждой аптеке продается за 16 копеек. Кое в чем помогает, тогда оказался панацеей. У нас проходила курс лечения одна женщина. В одно прекрасное утро ее нашли мертвой. Случай невероятный, неожиданный. Нужно было разобраться, выяснить, что же произошло. Но страх уже набросился на Панафидина, и он заявил, что я самовольно превысил дозу лекарства, от чего и наступила смерть.
А чего испугался Панафидин?
Как чего? Испугался, что тему прикроют, лаборатории не будет. Отстранят его от руководства проблемой. Он мне так и сказал. Я пожертвовал для науки самым дорогим. Другом.
А что было потом?
Комиссия установила, что больная умерла от тромбоза. Во сне оторвался тромб и закуплил легочную артерию. Наше лекарство было ни при чем.
Владимир Константинович, вы слышали что-нибудь о метопроптизоле?
А почему вы об этом спрашиваете?
Потому что меня интересует, мог ли его получить Панафидин.
Нет, нет. Нет.
Почему вы так думаете?
Да потому что я его получил.
Сюжет развивается дальше, и вот уже преступники крадут у настоящего, благородного создателя лекарства против страха этот изобретенный им препарат. В ходе ограбления создатель метопроптизола тяжело ранен, а его аморальный преуспевающий конкурент пытается украсть открытие своего лежащего в больнице коллеги. И, будучи на этом застигнут, небезынтересным образом беседует о страхе со следователем.
Вы как-то говорили, что лекарство против страха – чисто научная проблема.
Конечно, пугливость человека определяется количеством адреналина в крови и все. Меня интересует голохимизм.
Просто страшно подумать, как бы вы распорядились препаратом, будь на то ваша воля.
Вы на что намекаете?
Я не намекаю, я прямо говорю. Ваш голохимизм может превратить лекарство против страха в лекарство против совести. Ведь химия одинаково действует как на доброго человека, так и на мерзавца.
Эти бредни я уже слышал от Лыжина. Смешно, что мой коллега нашел так быстро общий язык с милиционером.
Мы с Лыжиным тоже коллеги. Только по другому ремеслу.
Интересно же, по какому?
Я боюсь, что вы этого не сможете понять. Мы с ним оба люди.
Люди! Человечество! Наука! А вы покажите мне благодарное человечество в очереди в больнице с передачами для Лыжина! Или Всемирный консилиум врачей у его койки! Люди!
Вы, Панафидин, мрачный и злой циник. И не такой уж умный человек, как это может показаться.
А вы затеяли со мной нехорошую игру. И очень мешаете мне работать. И вот этим соображением я поделюсь с вашим руководством.
Следователь, поняв, в чем дело, требует у своего начальника, милицейского генерала, чтобы участковый всего его невиновности был полностью оправдан. В ответ на это генерал произносит определенный, не без пафосный монолог, который, конечно, существенно отличается по своей глубине и смысловой нагрузке от монологов Гамлета, но для нас имеет немаловажное значение. Поэтому я этот монолог приведу.
Товарищ генерал, служебным расследованием установлено, Поздняков был отравлен сильным лекарственным препаратом. В связи с этим прошу проверку Позднякова прекратить.
Все.
Все.
Отказываю. При расследовании любой кражи следствие обязано интересоваться судьбою похищенного.
Чего там у тебя похитили-то, Андрей Филиппович?
Пистолет Макарова и служебное удостоверение.
А деньги взяли?
Никак нет. Денег не взяли.
Много было денег с собой?
2 рубля.
Слава богу, хоть деньги в целости остались. А вот что с пистолетом и удостоверением делать, ума не приложу. Может быть, у тебя на этот счет есть какие-нибудь умные соображения, а, Тихонов? Ну что ж, давай. Дознание в отношении Позднякова прекратим. И зашагает он у нас отсюда настоящим гоголем. С новым оружием и удостоверением, как образцовый инспектор, а не как мокрая курица.
Я никогда...
Ну давай, говори, Позняков. Что ты думаешь по этому поводу? Что молчишь? Считаешь, что не прав я? Что над тобой несчастным чиню суд и расправу? На фронте войсковая часть за утерю знамени и оружия подвергалась расформированию. Удостоверение Позняков – это частица знамени. Тебе дано это маленькое знамя, и вместе с ним права ни с чем не сравнимые. Ни с чем, понял? И сейчас эти права преступники используют против тех, кого ты защищать должен. Под твоим знаменем и с твоим оружием в руках. Ты уж прости меня великодушно, но запасных знамен у меня нет. И лишнее оружие тоже не валяется.
Что же мне теперь делать?
Поймать преступников. В бою вернуть свою честь и оружие. Он, Тихонов, просит подключить тебя к операции.
Да нам бы только выйти на них вместе с товарищем капитаном Тихоновым. Да я бы их голыми руками пополам разорвал бы.
О! Вот спасибо, удружил. Ко всем моим делам мне еще такого представления не хватало. Успокоил. Выдать тебе новый пистолет я не имею права. Да, честно говоря, и не хочу. Ну и пускать тебя безоружного к заведомо вооруженным бандитам тоже вроде как-то не остроумно. На, держи. Мой именной. Вернешь, когда свой добудешь.
Спасибо.
Чем же он для нас важен, этот монолог? А тем, что в нем монологи этом, который, повторяю, не является шедевром, генерал милиции, тем не менее, говорит о главном. О знамени, чести, присяге, долге. А всего этого у идеального убийцы не существует и не может существовать. Между тем, именно эти высшие смыслы, будучи реально согревающими обычного заурядного участкового, превращают этого участкового в воина, который может победить идеального убийцу. И то же самое происходило с этими смыслами в ходе Великой Отечественной войны. Скорцени был почти что идеальным убийцей. Но у нас были люди, которые не были вот так отшлифованы в плане технократическо-техническом, да? Но могли вполне этого Скорцени переиграть. И переигрывали. Иначе война имела бы другой результат. Вот в чем фундаментальная проблема, которая побудила меня к обсуждению данного фильма. Эта проблема стоит в том, что человек в полном смысле этого слова, несущий в себе по-настоящему дорогие для него идеальные смыслы, может победить любого технократического монстра, если, конечно, он победит страх и будет, осознавая, в чем характер той схватки, в которой он должен участвовать, к этой схватке исступленно готовиться, но по-своему. Тогда за счет этих смыслов он не просто победит страх, он превратит этот страх из препятствия в мощное средство поддержки, в источник героизма. А у того, у кого страха нет, этой поддержки, этого источника не будет, и он проиграет. Это и происходит в финале фильма, который я предлагаю посмотреть. Обладающий идеальным содержанием скромный участковый побеждает идеального убийцу, принявшего это лекарство, и этим опровергает мощнейшую нынешнюю тенденцию, согласно которой технократизм, он же метапроптизол, он же редактирование генома, он же чипы и прочее, непобедимый. Вот как происходит эта победа реальной человечности над тем, про что говорится, что победить это невозможно, а можно только это осваивать и использовать. Ну.
Улица Новая, дом 45.
Стоять! Руки! Руки!
Тихо, тихо.
Спокойно.
Ну что, в машину его? Андрей Филиппович, как вы тут?
Что с вами? Порядок.
Мне скажут, что это все заказные пропагандистские клише советского периода. И что на самом деле все происходит иначе. Как все происходит на самом деле, отдельный вопрос. А вот насчет советских клише, извините. Самое кандово-американское, антисоветское, пропагандистское произведение киноискусства, заслуживающее при этом серьезного к себе отношения, и по качеству кино, и по мысли в него заложенной, это сериал «Пророки». Я здесь хотел бы ограничиться только теми фрагментами, где либо прямо говорится о страхе, либо откровенно противопоставляется технократическая парадигма, которую почему-то вменяют советскому ужасному боксеру и команде, которая его сопровождает, и парадигма явно антитехнократическая, которая почему-то приписывается насквозь технократическим американцам. Но не надо зацикливаться на обнаружении этой откровенно лживой антисоветчины. Намного важнее другое. То, что по мнению американцев, а не советских пропагандистов, антитехнократизм побеждает технократизм. И побеждает он его на основе победы над страхом, а не за счет избавления от страха. идеальный убийца – творение технократии. Почему-то, повторяю, таким убийцей должен, вопреки всему, стать советский боксер, тем не менее проигрывать человеку. Антисоветчикам нужно было, чтобы этим человеком был американец. Но давайте рассматривать происходящее уже сегодня под другим углом зрения. Может ли человек, победивший страх, быть сильнее идеального убийцы, сотворенного технократами на основе разного рода приборов и неважно чего еще, редактуры генома, чипов и так далее? Может ли победить человек, если он герой, преодолевший страх, супермена, бесстрашного, созданного таковым с помощью технократических ухищрений? От ответа на этот, казалось бы, незамысловатый вопрос, на самом деле, зависит судьба человечества в 21-м столетии. Ну и что же нам по этому поводу говорится не в советском, а в антисоветском американском фильме «Пророки»? В первом фрагменте Рокки просто напрямую говорит о страхе. Он говорит это своему ученику, который потом предаст своего учителя. А слушает это еще его маленький сын. И Рокки прямо говорит о том, что создание идеального убийцы, лишенного страха, это путь к проигрышу, это путь в никуда. Потому что важен не убийца, лишенный страха, это порождение технократического безумия, а человек, то есть герой, побеждающий страх. Вот что конкретно говорится по этому поводу.
Кто у тебя лучший друг в Орландо?
Нет, я из Оклахомы.
Да какая разница?
Эрик Келдер.
Твой лучший друг Фрэнки Страх. Потому что страх лучший друг боксера. И нечего стыдиться. Страх позволяет тебе держать себя в узде. Дает желание выжить. Только надо научиться контролировать его. Ты понимаешь? Страх, он как огонь, что горит внутри тебя. Если научишься его контролировать, ты почувствуешь жар в груди. Но если контролировать будет он тебя, он сожжет и тебя, и все вокруг. Так учит меня, и этому я хотел бы научить и тебя.
А в следующем фрагменте, который я сейчас покажу, идеальный убийца, постоянно окучиваемый учеными, этот продукт технократического безумия, технократической абсолютизации, при том, что все это почему-то вменяется советскому спорту, который был от этого крайне далек, проигрывает человеку, становящемуся на воинственно антитехнократический путь. Повторяю еще раз, выведем за скобки пропаганду и всмотримся в экзистенциальную модель, которая сегодня актуальнее, чем в эпоху создания фильма, и которая, в конце концов, есть только иллюстрация будущих схваток человека, поднимающегося над страхом и всем остальным, с опорой на свою сущность. Схваткой такого человека с монстром, лишенным и страха, и чего-то еще этой сущности. А заодно и многого другого. Сюжет этого второго отрывка из Рокки таков. Технократический советский монстр убивает на ринге друга Рокки. И Рокки хочет на это ответить монстру, победив его. Для этого Рокки приезжает в далекое сибирское советское захолустье, где за ним следят и страшные советские спецслужбисты, и советские дикари идиотизированные. И что же делает Рокки? Он в этих условиях, в которые он зачем-то приехал, начинает тренироваться именно с опорой на дикость, на антитехнократический подход к развитию своих возможностей перед решающей схваткой. А его конкурент при этом вкушает от всех прелестей технократизма. И таких, и каких еще можно вообразить. Вот как в этом фильме живописуется подобный конфликт. И, наконец, после того, как так готовятся, начинается бой между монстром и героем. И опять-таки подчеркну еще раз. Неважно, что из этого боя сотворяет американская пропаганда, настаивающая на том, что монстром является советский боксер. Важно, что эти два начала сталкиваются. Подчеркну еще раз, что и фильм так себе, и сюжет частный, но в качестве метафоры он может быть использован в обсуждении того, что в полном смысле слова является судьбой человечества. Ведь если человек не может за счет чего-то побеждать монстра, то даже самые моральные люди разведут руками и скажут, что делать? Придется создавать монстров, лишенных страха, а также всего остального, чтобы нас не победили их монстры. Ведь американцы этим заняты, ну и мы будем делать то же самое. Мы напрямую это не скажем, но вывод-то наш очевиден, если ничего с этим поделать нельзя. Так можно ли с этим что-то поделать, и что говорят об этом сами американцы? Давайте посмотрим еще один фрагмент из фильма «Рокки».
Рокки!
Вставай, Рок! Вставай! Удар правый, Бальбоа опять повержен. И он снова на ногах. Это смертоубийство. Пока что Рокки Бальбоа держит удары Ивана Драго. У него рассечение, кровь, но он на ногах и не отступает. Держись, держись. Рассечение, рассечение. У русского рассечение. И серьезное. Теперь уже Рокки Бальбоа теснит Ивана Драго. Конец второго раунда. Бальбоа смял русского, но нет, русский разгорячился. Он вцепился Рокки в глотку. Бальбоа поднял русского и бросил, как борец. Вот идут любые приемы. На ринге жарко. Рокки неудачно начал эту встречу, но он вышел сражаться. Теперь это больше похоже на личную месть. И победить может любой из них. Молодец, Рокки. Лучше бы и я не смог. Спасибо. Добей его. Он не боец, он слабак. Здорово ты его, да? Ему не по себе. Ты рассек ему бровь, да? Видишь? Видишь, он не машина. Он человек. Неправда. Он как кусок железа. У тебя больше духа, чем у него.
Последняя фраза о том, у кого больше духа, имеет решающее значение. Потому что если у человека, вот такого, как есть, с неотредактированным геномом и так далее, будут все больше ослаблять дух, а только этим и занимаются, то, конечно, будет побеждать монстр. И это касается далеко не только бокса, и далеко не только создания идеальных убийц. Моя мать, известный советский филолог, говорила мне в детстве, я человек неспособный, но немножко талантливый. И в этой фразе содержится, как мне кажется, опровержение тезиса, гораздо более серьезного, чем тезис об идеальных убийцах. Я имею в виду тезис об идеальных музыкантах или идеальных математиках и так далее и тому подобное. Что такое идеальный музыкант? Имеется в виду идеальный исполнитель, то есть человек идеально способный. Но и способности, и талант – вещи разные. И я предлагаю зрителю ознакомиться с этим на одном музыкальном примере. Вот как исполняет бетховенскую «Смерть героя», 12-я соната, такой суперспособный исполнитель, как Эмиль Гилельс.
Thank you.
А вот как то же самое исполняет Святослав Рихтер. Мне кажется, что тут соотношение способностей и талантов в музыке достаточно очевидно. И в конце концов, музыка исполняется от сердца к сердцу. Если редактура генома приведет к тому, что пальцы будут шевелиться быстрее, то с сердцем-то что будет? Тогда нужно отредактировать геном во имя завоевания суперспособностей не только исполнителю, но и слушателю. Их надо совместить, понимаете? Слушателя, который будет восхищаться тем, как быстро работают пальцы, и ничего другого не понимать, надо совместить с исполнителем, у которого так будут работать пальцы. Один робот играет, другие роботы слушают. Я, кстати, не отношу это слово «робот» к Гиллельсу. Просто у него очевидным образом соотношение способностей, достаточно уникальных, и таланта одно, а у Рихтера совсем другое. Мне памятен день рождения одного олигарха, на котором выступал скрипач, которого принято считать выдающимся, и который в прошлом был выдающимся. Этот скрипач вдруг начал акробатически вертеть свою скрипку. И зал, собравшийся в ожидании фуршета на концерт его оркестра, стал яростно аплодировать. Соорудить еще более акробатически способного скрипача можно. А передать что-то от сердца к сердцу можно только выйдя за рамки технократической парадигмы. Она же в случае музыки, да и любого другого искусства, парадигма преобладания способностей над талантом. Ровно в тот момент, когда вы начнете кромсать геном, добиваясь больших способностей, вы убьете талант. Потом его надо убить. Не только у исполнителя, но и у зрителя. А потом надо аплодировать суперизысканной акробатике. Нельзя дышать, твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит, но видит Бог, есть музыка над нами. Мандельштам. Так что и с воином, и с музыкантом, что музыка есть над нами, а ее можно взять только духом и сердцем. И с ученым все обстоит очень непросто. Эйнштейн говорил, что он хочет знать мысли Бога, а остальное не важно. А его какому-то суперспособному двойнику важно было нечто другое или будет. если такой двойник появится. Успех, карьера, результативность. Да это уже и без всякого редактирования генома происходит. Эйнштейнов фактически нет. Суперспособных ученых тьма, а гениев после Эйнштейна фактически нет. Инноваций много, а с гениальными открытиями хуже. Почему? Потому что побеждает при подымании человека и человечности, а не акробатика способностей в ее технократическом или ином варианте. Идеально способного исполнителя, суперспособного исполнителя, у которого все параметры будут выведены на высочайший уровень, наверное, можно сотворить технократически, что-то там редактировать, а гения нельзя. И разница тут ошеломляюще ясна и очевидна. Потому что гений на стороне человека. И тут что солдат, что музыкант, что ученый, все решает дух. Апелляция к высшим ценностям, воспринятая творческой личностью и отшлифованная в плане способностей. Потому что без этой отшлифовки, без этого колоссального труда, все эти задатки, и это все сердце и все прочее ничего не стоит. Только вместе с этим трудом. Но главное все равно от сердца к сердцу. Потому что все равно доминируют не способности, а что-то более существенное и высокое. Мои знакомые присутствовали на беседе Рихтера и Гиллельса. Они обсуждали одно сверхсложное музыкальное произведение и согласились, представляете себе, согласились в том, что ни на какой технике это не сыграешь, что тут нужен дух. И нужен для того, чтобы конкретно суметь исполнить эту суперсложную музыку. Как же именно это сопрягается с ковидной проблематикой, с проблематикой конкретного редактирования генома, с проблематикой вакцинации и многого другого, со всеми этими частными проблемами, из которых сплетается некая мерзость, со всеми этими проблемами, реально формирующими нынешнюю повестку дня и влияющими на будущее человечества. Это я буду обсуждать в следующих сериях данной передачи.